Добрый вечер. Это Юлия Латынина и Станислав Белковский. Как всегда в это время по вторникам. Стас, привет.
Привет, всех приветствую.
Да, извините за технические накладки. Я надеюсь, что, слушайте, что это у нас, у меня такая не очень четкая картинка. Зато она может быть восполнена наличием котиков. Не забывайте, пожалуйста, господа, подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на эту программу, не забывайте ставить лайки. И, конечно, не забывайте подписываться на канал несравненного Стаса Белковского, который можно найти на ссылке в описании. И также на телеграм-канал, который ведет искусственный интеллект от имени Стаса Белковского, тоже по ссылке в описании. И как ты думаешь, какой будет первый вопрос?
Ну, скажем, можно слукавить и сказать, что я этого не знаю, но ты меня предупредил, что первый вопрос будет про интервью Николая Платоновича Патрушева в «Российской газете». Не будем же мы обманывать зрителей.
А-а-а! Нет, я вообще его хотела обсудить, потому что давай тогда сломаем немножечко. Хорошо, интервью Николая Платоновича.
Вопрос, и заодно призываю подписываться на YouTube-канал «Белковский», где завтра, 29 марта, вечером будет третий эпизод проекта «Время Белковского. Не пропустить».
Да, и мы действительно, я хотела обсудить два разговора в стык. С одной стороны, интервью Николая Платоновича, а с другой стороны, замечательную беседу мужа певицы и миллиардера, у которого Путин забрал бизнес. Вот когда говоришь такие слова, муж знаменитой певицы и миллиардер, то сразу представляешь себе большой театр, кто-то как будто набил морду, ревность и так далее. Ну, кто все, что все обсуждают? Все обсуждают желтую прессу. И вот у нас такой кусочек из жизни миллиардеров. И обсуждают они, как известно, никто, кому набил морду, а обсуждают они с применением матерных слов, ну, собственно, ту самую политику, которую без применения матерных слов воспевает господин Патрушев. Так что с чего мы начнем?
Как скажешь, ты хозяин положения, начнем с любого места.
Давай начнем с парадного фасада, действительно, уж тогда с интервью Патрушева. Как оно тебе? Он в это действительно верит?
Конечно, в это верит Владимир Ильич Путин, это полное отражение их сознания. Они живут своей информационной реальностью, совершенно не пересекающейся со всеми остальными информационными реальностями. Именно поэтому изоляция для них очень выгодный и благоприятный момент. Они хотят изолироваться. Это является не неудачным последствием их политики, а целенаправленной, так сказать, целью. Они к этому стремятся. Потому что и только живя в полной изоляции, можно верить в то, о чем они говорят. В то, что Российская Федерация дважды спасла Америку во время войны за независимость. И Российской Федерации никакой не было. Да? Ну, значит, Российская империя спасла Америку дважды, как говорит Николай Платонович Патрушев в интервью «Российской газете». Первый раз во время войны за независимость, второй раз во время гражданской войны. И раскол Америки, ее развал на разные части неизбежен, говорит он в интервью «Российской газете». Ну, это логично, а, собственно, о чем думает всякий диктатор, который собирается на покой, по независимым от него причинам. Причем слово «покой» здесь многозначное. Он думает, что, безусловно, его полный триумф близок. Так думал всякий диктатор незадолго до падения. В том числе и уважаемый немецкий партнер Владимира Владимировича Путина Адольф Алоизович Шефельгрубер. Правильно? Ведь всякие несуществующие армии шли ему на помощь. Чудо-оружие ковалось где-то на несуществующих предприятиях Германии в 1945 году. И было совершенно ясно где-то в начале 1945 года, что победа близка. Вот именно в таком психологическом состоянии они находятся. Тем более, что у них задача гораздо менее амбициозная. Все-таки враг не находится на подступах к Кремлю. Он где-то далеко. И чем бы ни закончилась украинская война, она закончится их победой. Еще к тому же Америка развалится. Но это же очевидно. Они переживут Америку. В этом, собственно, сам предмет их конфликта со смертью. Подобно тому, кстати, вот, что обсуждается довольно подробно в проекте «Время Белковского» завтра в его третьем эпизоде, что как раз в эти дни годовщина завершения Крымской войны. И Николай I, конечно, тоже считал, что, безусловно, он победит, потому что у него не вторая, а первая армия мира. И все на его стороне, безусловно. Все потом оказались против него. А одна из важных мифологем путинского режима стоит в том, что Россия в одиночку якобы выиграла все войны против коллективного Запада, который вела. Это ровно наоборот. Россия выиграла те войны, в которых значительная часть коллективного Запада ее поддерживала. И в первую очередь, к слову, англосаксы, который является источником всех бед. Там, где англосаксы не поддерживали Россию во всех ее формах и проявлениях, там, безусловно, Россия была обречена на поражение, как в Крымской войне, в Японской войне и так далее. Но с психологической точки зрения люди абсолютно находятся в бункере. Они создали себе реальность, верят в нее, им хорошо. Вот Путин думает именно так, как Патрушев рассказывает в интервью «Новой газете». Да, что Америка завтра
разбудит. Не за российской газете, попрошу.
Российская, я как сказал?
Новый. Да.
А, ой, это оговорка по Фрейду. Прощение, да. Российская газета, конечно.
Хорошо. Скажи мне вот что. Там еще рассказывается про какое-то уникальное оружие, которым обладает Россия. Это уникальное оружие, как тебе показалось, ядерное или это еще какое-то дополнительное?
Ну, с их точки зрения, в России полно всякого уникального оружия. Опять же, здесь они ничем не отличаются от стандартного диктатора времен заката. Он действительно в это верит. Недавно, но, правда, Путин в этом сомневается. Это видно по его поведению. Когда недавно в интервью для программы «Москва-Кремль-Путин», где-то пару недель назад, корреспондент этой программы Павел Зарубин спросил его, а почему не начали спецоперацию Z 9 лет назад? Он ответил, ну, во-первых, мы верили в Минские соглашения и в гарантии уважаемых западных партнеров, которые нас кинули и обманули. Спрашивается, что ж тебя кинули и обманули? Что ж ты так привселюдно признаешься лохом? Ну, ладно. А во-вторых, у нас не было гиперзвукового оружия. А сейчас оно у нас есть. После паузы и с нервным смешком Путин говорит, да-да, это правда. На лице у него написано в этот момент, что он сам в этом сильно сомневается. Так же, как он сомневается, мне кажется, в наличии тактического ядерного оружия, которое он собирается разлететь в Белоруссии этим летом.
Ну, коль скоро мы заговорили о тактическом ядерном оружии, то вопрос, с чем связана эта история с размещением его в Беларуси? И будет ли оно размещено? Это вообще что?
Будет ли оно размещено, зависит от того, существует ли оно на практике. Этого мы понять не можем. Потому что, к сожалению или к счастью, за 13 месяцев спецоперации Z мы убедились, что почти все активы вооруженных сил Российской Федерации, которые широко рекламировались в прежние годы, оказались блефом и фейком. Можем ли мы быть уверены, что у России есть это ядерное оружие? Нет, не можем. Мы не можем быть уверены и в обратном, но, по крайней мере, что нет ни второй армии мира, нет никаких танков, которыми Путин грозит всему же. У бойцов нет шлемов. Что бронежилеты покупаются путем сбора денег через краудфандинг, значит, бюджет не финансирует. По всей сети гуляют ролики мобилизованных, которые рассказывают, как их безо всякого оружия отправляют на передовую и там выкашивают под ноль практически. Да? Как-то мы не можем больше на слово верить тому, что вся эта армия существует. И поэтому это элемент психологической войны. Вот что мы можем сделать. Мы можем разместить ядерное оружие в Беларуси, чтобы все испугались. Потому что еще со времен, ну, Владимир Путин давно считает, что Западом правят крайне слабые люди, которые от порезанного мизинца должны прийти в ужас. В эпоху COVID-19 эта позиция его укрепилась, разумеется. Потому что выяснилось, что, так сказать, не так страшен коронавирус SARS-CoV-2, как реакция мировых элит на него. Что подтверждено недавним докладом Всемирной организации здравоохранения, согласно которому 2/3 избыточной смертности, мы это уже обсуждали, связано с карантинной политикой мировых элит, а не с коронавирусом как таковым. Ну вот, поэтому стоит только не припугнуть Запад в очередной раз чем-нибудь ужасным, но просто риторически говорить о том, что Российская Федерация применит ядерное оружие, это уже исчерпанный вариант, ну понятно, хорошо, сказали. Теперь надо сделать что-то практическое. Ну, сейчас применить ядерное оружие это слишком тяжело, особенно с учетом позиции уважаемых китайских партнеров, которые этого не хотят. Поэтому пока что разместим его в Беларуси.
Прошу прощения. Это у тебя?
Да, это у меня был несанкционированный звонок входящий, который я отклонил. Прошу прощения аудитории, да. Угу.
А еще можно поставить на мьют.
Тогда ты меня не будешь слышать.
А, это существенный момент. Извиняюсь, да, тогда это называется уловка 22. Да, угу. Так, дело в том, что у меня по поводу Беларуси есть конкретный вопрос. И этот конкретный вопрос связан с взаимоотношениями между Си Цзиньпином и Путиным, потому что такое ощущение, что там не все гладко. Коль скоро Си Цзиньпин говорит, что вот ядерное оружие не надо распространять, после этого сразу нам говорят, что Путин говорит, что разместит ядерное оружие в Беларуси, а после этого Китай как раз говорит, что все это нехорошо, и все это как-то не совпадает с историей о том, что они там обо всем договорились, и Путин продался.
Ну, фактически они ни о чем не договорились. Они не договорились даже о газопроводе «Силы Сибири-2». на что рассчитывал Владимир Путин, и, насколько я понимаю, они не договорились о передаче Китаю определенных оборонных технологий, включая технологии производства истребителей. Опять же, непонятно, то ли потому, что Российская Федерация хочет сохранить какую-то приоткрытую форточку в отношениях с Западом, то ли потому, что этих технологий нет. И они являются таким же блефом, как все у нынешней РФ в оборонной сфере. Но практических результатов визит не принес, только символические. И первый из них, это первейший из них, это выдвижение Владимира Путина в президенты устами Си Цзиньпина. А так ничего. Мы не видим никаких документов, которые свидетельствовали о наличии практического измерения российско-китайского альянса.
Окей, так тебе не кажется, что, собственно, Путин это сказал не потому, что он шантажирует Запад. Он Запад уже шантажировал, кстати, ему указали на дверь. А потому что в этот раз он пытается шантажировать Китай.
Он не пытается шантажировать Китай, он повышает акции Китая как гаранта неприменения ядерного оружия. Ну, это же как понятный розыгрыш. То есть для того, чтобы Си Цзиньпин мог эффективно выполнять роль посредника, значит, нам нужно показать, что намерение применить ядерное оружие является реалистичным, реальным, а не абсолютно фейковым. Тогда председатель Си может выйти и сказать, ну нет, это только я могу решить этот вопрос, чтобы этого ничего не было.
Но поскольку то есть он поднимает тем самым акции Си?
Да, конечно, а куда им деваться? Без Си он не может продвинуть никакой план перемирия, который Путину остро необходим, поскольку ресурсы Российской Федерации для продолжения не войны, близки к исчерпанию. То есть здесь, с одной стороны, Путин действительно верит в то, что Америка распадется, да, и в то, что в 2025 году придет республиканский президент, который с ним помирится, и вот Дональд Трамп говорит то же самое. Хотя Рон Де Сантис, более вероятный, на мой взгляд, кандидат в президент республиканской партии, уже назвал Путина военным преступником, и тем более, и тем-то, на мой взгляд, исключил возможность с ним достижения каких-то мирных договоренностей в полном объеме. Но надо же пережить, переждать. Это любимая манера Путина. Это его главный способ освоения реальности. Все умрут, а я останусь. Я всех переживу. А чтобы переждать, нужно перемирие. А чтобы перемирие случилось, надо чем-нибудь запугать и потом сказать, ну вот, мы ради перемирия отказались от чего-то самого страшного. Но без Китая явно это перемирие недостижимо. Путин уже понял, что с ним напрямую говорить никто не будет. Если кто-то и будет говорить, то с председателем Си. Поэтому он поцеловал его перстень в ходе этого знатного символического визита, который бы не закончился никакими практическими результатами, кроме как признанием вассальной зависимости РФ от КНР.
Ну, тут в ходе вот этой вот вассальной истории еще, насколько я понимаю, Китай быстренько предъявил какие-то свои территориальные права на те месторождения, которые сейчас эксплуатируют российские компании. Вот это тоже согласовано или это Китай хочет поставить Путина на место?
Китай очень четко обозначает свои интересы. И в этом смысле визит Си Цзиньпина был весьма неудачным, потому что взаимные интересы как-то не нашли отражения в договоренностях по итогам визита. То есть я не знаю, что там происходит за кулисами этих переговоров, но я думаю, что для Си Цзиньпина было важно, что практически Российская Федерация поставлена перед ним на колени. Это его дополнительный актив и ресурс в главном деле. А главное дело – это переговоры с Соединенными Штатами Америки. То есть все это для КНР – это рычаг для того, чтобы заставить США пойти с ним на переговоры. Точно так же, как Владимир Путин с 2014 года прилагал массу усилий, чтобы принудить Запад к любви и к подписанию некой Ялты-2. У Китая нет таких амбициозных задач, поскольку Китай никогда не мыслил глобалистски. Всемирная отзывчивость, воспетая Федором Михайловичем Достоевским в пушкинской речи. Впрочем, как психоаналитик, хоть и самоучка, я могу тебе сказать, я, к сожалению, не успел написать эту статью перед войной, надо ее сейчас дописать, третью часть моего труда «Достоевский и метавселенная», что фактически в пушкинской речи Достоевский говорил о себе. Это он как эпилептик с шизоидным измерением был действительно всемирно отзывчив. Он мог встать на позицию любого своего персонажа и транслировать так, как будто его собственная позиция. Он приписал просто это свойство Пушкину и русской культуре. Но эта отзывчивость существует в русских действительно, потому что главная мечта русского человека – это стать европейцем, оставшись при этом русским. Поэтому русский очень рвется куда-то вовне. Он хочет добежать до Европы и сказать «я хороший, а не плохой». Вот у китайца нет такой задачи, он гораздо более прагматичен и нацелен на то, чтобы обеспечить китайские интересы в его законных пределах. Вот Тайвань волнует Китай, безусловно. Синьцзяно-Уйгурский автономный регион волнует, чтобы там ничего не случилось, не случилось исламское восстание, которое существенно повлияет на судьбу региона и Китая в целом. Но китайские войска даже теоретически не собираются идти куда-то на Берлин, и никого слогана можем повторить. Не бывает, потому что повторять нечего. В китайской истории никогда так не было, чтобы Китай влиял на ситуацию вдали от своих границ. И сейчас он не собирается. Он хочет договориться со Соединенными Штатами о снятии санкций, в первую очередь, в технологической сфере, чтобы можно было развивать свой искусственный интеллект вещей, который качественно отличается от искусственного интеллекта людей, проповедуемого коллективным Западом. И не только Западом в смысле государственной, вообще самой, так сказать, культурой искусственного интеллекта, сложившейся в свободном мире. И для того, чтобы полностью завершить формирование цифрового концлагеря с тотальным контролем над китайцами. Для этого нужны технологии. И технологическая блокада, которую устраивает Китай и США, этому препятствует. Значит, надо ее снять. Чтобы ее снять, нужны какие-то рычаги давления. Условный контроль над Российской Федерацией и решением Кремля применять или не применять оружие массового уничтожения в любых масштабах, безусловно, является такого типа аргументом для Пекина.
Мы возвращаемся от Китая к самой желтой новости, которая была на этой неделе, ее анонсировала. Это разговор Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина, мужа прекрасной Валерии, потому что он пишется с тем самым, с той самой статьей Патрушева, с которой мы начали. А как ты думаешь, если Патрушев в это серьезно верит, то как получается, что люди, которые обслуживают, но если не Патрушева, то другую российскую элиту, на самом деле в это не то, что не верят, а несут по кочкам.
В это верит Владимир Путин. Верит ли в это Николай Платонович Патрушев, неизвестно, да и не важно. Потому что Николай Платонович не является каким-то публичным деятелем, который, в отличие от Евгения Викторовича Пригожина, да, который может лепить любого Горбатого по собственной инициативе и ни с кем не согласует свой текст. И он таких вещей, кстати, не говорит, как Николай Платонович, не так ли? Он весьма высоко оценивает даже Владимира Александровича Зеленского и вооруженные силы Украины. А Николай Платонович – это один из многочисленных пресс-секретарей вождя теневых, который транслирует то, что вождь хотел бы сказать сам, но в силу своего статуса и положения просто не имеет права. К тому же всегда надо сохранять какие-то возможности для переговоров открытыми, и может, вождь всегда должен отмежеваться от своих соратников, говорящих избыточно радикальные вещи, хотя они полностью соответствуют его представлениям о мире. То есть Патрушев не стал бы давать этого интервью, если задача не было транслировать вот эту путинскую точку зрения как свою. Часть путинских чиновников использует этот прием абсолютно правильно. Это нормальный вариант аппаратной интриги. Узнать, что начальник думает, и подать это как свою точку зрения в виде аналитической записки, чтобы начальник восхитился и сказал: ой, какой умный чувак. Вот такой мне нужен. Безусловно, и с ним ни в коем случае нельзя расстаться. Вот Владислав Юрьевич Сурков любил так делать. Он писал статьи с изложением путинских представлений о предмете. Да, и вот, особенно статья «Одиночество полукровки», где была изложена полностью путинская доктрина тотальной изоляции России как необходимого условия ее выживания. Другое дело, что это Владиславу Юрьевичу не помогло. А Николай, он не стал снова важным человеком в окружении Владимира Владимировича по другим причинам, потому что просто он утратил доверие. Он слишком амбициозен. Путин таких не любит. К тому же органически же Сурков человек не его и не из его круга, да, поэтому он не может доверять ему много лет. А незрелые амбиции Владислава Юрьевича, в том числе в те годы, когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, и Сурков поверил в то, что Медведев пойдет на второй срок, естественно, устраивать Путина не могут. Николай Платонович в этом не нуждается. Он самое-самое доверенное лицо. Больше того, чисто психологически он старше, а не младший товарищ Владимира Путина. Потому что когда-то он был уже генералом Министерства безопасности в начале 90-х годов и министром безопасности Карелии, когда в КГБшной иерархии Путин был гораздо-гораздо меньше. И тогда это была сакраментальная сцена, когда Владимир Путин уходил на пост премьер-министра и покидал пост директора ФСБ в августе 1999 года. И на это многие обратили внимание. Путин сказал: полковник Путин вахту сдал. Патрушев ответил: генерал-полковник Патрушев вахту принял. Вот генерал-полковник и полковник – это неформальная иерархия, она остается в силе. Поэтому Патрушев не нуждается в подлизываться к Путину, он просто транслирует его точку зрения.
Так я не про Патрушева, я про Ахмедова и Пригожина.
Да, так думают очень многие в элитах, разумеется. Как Ахмедов и Пригожин говорят, я не сомневаюсь в подлинности этого разговора. Это, как говорил в журнале «Крокодил советских времен», нарочно не придумаешь.
Кто слил разговор?
Скажем так, я не сомневаюсь, что стороны этого разговора объективно могут быть заинтересованы в сливе. Потому что для выхода из-под санкций это может вполне пригодиться. Но думаю, что это не так. Это слишком сложно для этих людей. это слишком, слишком крутая для них интрига, записать этот разговор под слив. Поэтому я думаю, что были попытки прослушивать любые разговоры Пригожина, но не Иосифа Игоревича, а Евгения Викторовича. И в процессе этого прослушивания случайно перепутали одного с другим. Так тоже бывает.
Ну, слушай, это какая-то очень... скажи, пожалуйста, ну тогда у меня есть несколько вопросов по существу этого разговора, потому что Иосиф Пригожин в них говорит, а он, в общем, повторяет то, что действительно говорят люди его вокруг, он попугай, он не сам говорит. Там Пригожин говорит о том, что Чемезов, Шойгу, Золотов объединились, чтобы съесть Шойгу. Вот что ты об этом скажешь?
Ну, Иосиф Игоревич, при всем к нему уважении, не может этого знать. Он просто должен, это нормально, он подчеркивает своему собеседнику, что
но
у него обширный...
Но ты знаешь?
Что у него, я тем более нет. Что у него обширная коммуникация, он этим хвастается в разговоре, это нормально для такого типа человека. А вот типа вот я на дружеской ноге там, да, что брат Пушкин. Да? Безусловно, вообще все, что связано с ФСБ и со спецслужбами, было категорически против Сергея Кужугетова и Шойгу, еще и потому, что на кого-то надо свалить провал спецоперации Z. И здесь вариантов немного. Или операция провалилась по вине Министерства обороны, или ФСБ. Поэтому ясно, что все спецслужбы в этом смысле заинтересованы в дискредитации Сергея Кужугетовича Шойгу. Сергей Кужугетович, наоборот, транслирует, что во всем виноваты спецслужбы, которые дезориентировали, дезинформировали вождя относительно тотального предательства украинских элит, включая военное командование. На что Путин, видимо, совершенно серьезно рассчитывал в первые дни войны, поскольку он публично об этом говорил. А если бы он в это не верил, он бы публично об этом не говорил, он бы так не рисковал, когда он призывал на третий день спецоперации командование вооруженных сил Украины переходить на российскую сторону и свергать режим нацистов и наркоманов. До степени откровенности путинской, она, безусловно, свидетельствует о том, что он почти уверен в успехе того, к чему он призывает. Но на самом деле виноваты они все, но больше всего виноват сам вождь, который давно уже живет в своей альтернативной реальности. Как мы уже выяснили по интервью Николая Платоновича, который полностью отражает представление Путина о предмете. Но, естественно, тут, когда этот «Титаник» немножко столкнулся с айсбергом настоящей реальности, тут каждый хочет найти свою шлюпку побыстрее. Главное сделать так, чтобы не вызвать гнев вождя. Впрочем, этот гнев вождя ни для кого из них не будет фатальным, потому что, ты помнишь, мы с тобой это обсуждали еще прошлой осенью, ходили слухи о том, что Шойгу и Герасима уберут вот-вот. Я, как ты помнишь, был уверен, что не уберут, их совершенно не уберут, потому что их увольнение означало бы признание ошибок вождя самого. А к этому Владимир Ильич вообще не готов по жизни, тем более в такой ситуации, как сложилось сейчас.
Так, хорошо. Тем не менее, о последствиях этой беседы для фигурантов, особенно для Пригожина, потому что, слушай, этот человек живет корпоративами. Кто же, во-первых, ему теперь закажет корпоратив у него? А во-вторых, все-таки там были матерные слова. Путин этого очень не любит. Вот известно, что, то есть говорят, что Немцов, собственно, был убит не просто за то, что он был против Путина, а именно за матерные слова. Нельзя говорить о пахане матерные слова. И тут вот пахану принесли это. Какая будет реакция?
Ну, там Фархад Тимурович Ахмедов называет Путина сатаной, что не является матерным словом, на мой взгляд, несколько похлеще. О Путине как таковом там не говорится матерных слов. Но дело не в этом. Я не думаю, что Борис Ефимович был убит из-за матерных слов в отношении Путина. У меня на эту тему есть отдельная теория, которую можем обсудить как-нибудь вне рамок нынешнего диалога.
Мы можем сейчас обсудить.
Нет. Там все-таки это все очень сильно завязано на чеченские элементы. И, так сказать, тут дело не в том, что Немцов сказал или не сказал о Путине как таковом. Путин, во-первых, если мы думаем, что Путин все это знает, то это далеко не так. Вот чем хорошо интервью Патрушева, тем, что он отражает степень информационной изоляции Владимира Владимировича. Что, думаешь, ему докладывают, что в интернете он не сидит? Да, в социальных сетях он не присутствует. Ему что, докладывают о том, что Немцов о нем что-нибудь сказал? Нет, конечно, а зачем? И там абсолютно работает аппаратная логика, что если приносишь плохую новость, то ты самый виноват в том, что ее принес. Да? Тебе нужно отрубить голову. Ты неси хорошую новость, тебе нальют кубок вина. Поэтому нет, ему не сообщают о том, что его кто-то оскорбил. И я не уверен, что он знает об этом разговоре господ Пригожина и Ахмедова. На полном серьезе, я не уверен, что он о нем знает. А откуда он о нем может узнать? Он же не пользуется независимым источником информации, а чтобы ему, что пресс-служба или спецслужба ему доложит об этом разговоре, да никогда, это же большое разочарование. Они могут сами с этим разбираться по своему усмотрению, но докладывать вождю они это не обязаны, совершенно и не будут. Это типа, потом неизвестно, подлинно это или нет. Ведь Путин всегда подчеркивает, что подлинно это то, где стоит подпись генерала ФСБ. А то, что где-то опубликовано, это может быть неподлинно, поэтому зачем тратить свое монаршее время на обсуждение возможного фейка. Сейчас главное событие сезона, это в апреле исполняется 55 лет, ягодка опять, прошу прощения, Валерии Перфиловой, жене Алле Перфиловой, настоящее имя, жене Иосифа Игоревича Пригожина, и должен быть ее концерт какой-то большой, чуть ли не в Кремле. И вот он оказался под ударом из-за этого, из-за всего. Не то, что Путин там будет в это вмешиваться, а то, что я, что работает инстинкт самосохранения бюрократии, которая после случившегося, в общем, не должна этого позволить. Или участники разговора смогут убедить окружающих, что они этого не говорили. Это тоже многих устраивает, а зачем? А как они могли так говорить? Это же такие хорошие, проверенные ребята. Но они находятся за пределами РФ. Господин Ахмедов в Азербайджане, господин Пригожин в Объединенных Арабских Эмиратах. И, в общем, перед ними вся жизнь впереди. И сейчас в европейских судах будут рассматриваться, в европейском суде будет рассматриваться иск господина Ахмедова о снятии с него санкций. Чего бы тут ему не приложить этот разговор к делу и сказать, вы хотели публичного осуждения спецоперации за это?
Да, публично осудил, ничего не скажешь. А, кстати говоря, почему, с твоей точки зрения, Ахметов вообще находится под санкциями? Все-таки так, на минуточку, человек в 2009 году, как я понимаю, перестал быть сенатором, а в 2012 году у него забрали компанию. Причем, ну, я не могу сказать за гроши, там, за миллиард с лишним, но просто это реально, вот, если бы человек чего-то мог сделать у Путина, он бы, наверное, попросил не забирать у него компанию.
Ну, во-первых, миллиард с лишним это было не так мало для этого актива, этот Нордгаз. Во-вторых, ведь, к сожалению, нельзя стереть прошлое. Нет такого ластика, который позволил бы его стереть. То есть нельзя прожить жизнь, в которой были большие коммуникации с самыми разными важными фигурами путинского окружения, а потом сказать, я пошутил, это была не моя жизнь. Это относится к любому человеку, даже такому скромному, как я, например. У меня не было таких свершений, как у господина Ахмедова, и не будет, скорее всего. Но тоже отменить все плохое, что со мной было, и в чем я раскаиваюсь, я не могу. Я могу только в этом раскаиваться. Точно так же из досье господина Ахмедова, которое есть у западных спецслужб, ничего не исчезло. Поэтому попал под санкции.
Нет, вот, ну, кстати, действительно, Кафка. Извини, что значит, он точно с Путиным не коммуницировал, ну, я думаю, что задолго до 2012 года, ну, вот еще раз повторю, в 2012 году у него...
Он потом разговаривал, он говорит, что последний раз в 2008 году. Ну, это, так сказать, как говорится, от незнания закона не избавляет от ответственности. С точки зрения его западного досье это так. Да, там то есть тоже много косяков, извини за этот вульгаризм. И я неоднократно видел достаточно состоятельных людей, которые не могли открыть счета в европейских банках или сталкивались с блокадой их средств только потому, что на них что-то написано на сайте компромат.ру, где публикацию там стоила, по-моему, $1000 в лучшие времена. Да? То есть за $1000 можно заблокировать многомиллиардные активы каких-то людей, потому что публикация компромат.ру попадает в западные досье и вперед. И я не идеализирую никакие спецслужбы, ни российские, ни западные. У них очень много специфических черт в их работе, и они очень часто ленятся и выдают открытые источники за важную агентурную информацию, причем открытые источники самого невысокого пошиба. Я не разбирался, почему Фархад Тимурович попал под санкции, но сейчас это уже никого не интересует. Его задача из-под них выйти. И в этом смысле публикация разговора ему объективно выгодна, хотя, еще раз говорю, я не считаю этих людей столь изощренными в политтехнологическом плане, чтобы заподозрить их в сознательной записи и публикации этого разговора. Нет, так получилось. Теперь вопрос, как же они выползут из-под этого, как они, могут ли они свое поражение превратить в свою победу. Ну, посмотрим.
Ну вот смотри, если возвращаться к тому, что ты сказал, что Путину не показывали этот разговор, я тебе возражу. Я думаю, что этот разговор...
Не допускаю, что не показывали.
Допускаешь. Я тебе скажу, почему, на мой взгляд, я думаю, что его обязательно показали. Во-первых, потому что там страшный шухер пошел и вроде ФСБ выясняет, как, что, чего. А во-вторых, самое главное другое. Я думаю, что в современной России все повод для обогащения силовиков. И вот этот разговор, учитывая то, что Пригожин не сам говорит, Пригожин только повторяет, как попугай. А это говорят люди вокруг него. Он музыкальный продюсер, он устраивает им корпоративы. Это значит, что сейчас ФСБшники могут составить список всех контактов Пригожина, то есть всех олигархов, которым он устраивал корпоративы и чиновников, и пойти к ним и сказать: вы, ребята, вот мы заметили, что это вы с Пригожиным составляли заговор против великого Путина. Это же просто кусок заговора. И если вы не хотите быть членами этого заговора, участниками, то, пожалуйста, докажите нам деятельно, желательно большой суммой, что вы не участвуете в этом заговоре.
Это слишком сложно. ФСБшники не нуждаются в каких-то текущих доходах. У них все налажено. У них все распределены, все их источники, корпорации, которые их кормят. люди, с которыми они сотрудничают. В этом смысле они могут легко закрыть глаза на какие-то даже нелояльные высказывания, если они исходят из уст людей, их кормящих в той или иной степени. И они не нуждаются в согласовании этого с Путиным. Потому что, еще раз вернусь к своей мысли, любая плохая новость, которая положена на стол вождю, работает против того, кто ее принес. А как же вы не доследили-то за Иосифом Игоревичем Пригожиным? Вы же говорили, что он хороший. А наверняка был кто-то, кто говорил, что он хороший. В том числе и в спецслужбах. Поэтому они могут разбираться с этим сами, я с тобой согласен. Для этого не надо беспокоить вождя. Он занят глобальными проблемами. Прости, пожалуйста, мы знаем, чем он занят. Расколом США, распадом США на север и юг. Николай Платонович Патрушев сказал в интервью российской газете, что простым американцам наплевать на этот распад. Также он сказал, что Мексика скоро вернет себе Техас. Был такой?
Это он сказал на полном серьезе. Но он не упоминал Техас.
Ну нет, он сказал, что какие-то южные соседи Соединенных Штатов заберут свои территории скоро обратно. Также развалится Евросоюз. Потому что европейские народы наконец поймут, насколько контрпродуктивно поведение их элит, которые ссорятся с Россией, и насколько контрпродуктивен альянс США. То есть народы снесут свои элиты, руководители, о чем Путин думает уже несколько лет подряд. Что-то еще немножко, немножко, немножко. И вот уже волнение во Франции из-за пенсионной реформы. Сейчас все падет, оковы тяжкие падут, темницы рухнут. И к власти в недружественных странах придут конструктивные силы, которые превратят страны в дружественные по отношению к Кремлю. Он думает так на самом деле. Можно над этим смеяться, можно нет. Что ему там Иосиф Пригожин? Ну, господи, он переворачивает мир. Он, так сказать, он управляет вселенной. Общается с инопланетянами, жрится постом и общается с богами, как сказал Иосиф Александрович Бродский. И тут что, кто-то, какой-нибудь генерал понесет ему информацию об Иосифе Игоревиче Пригожине, при всем уважении к последнему, это совершенно не человек не того калибра, которым Путин должен заниматься. К тому же Путин может обижаться и быть чувствителен, но только к предательству каких-то людей, которых он считает близкими и которым доверяет, с ближнего круга. Из-за чего пострадал, например, Алексей Валентинович Улюкаев во многом. Да, я думаю, что... заказчики его уголовного дела всерьез исказили информацию для Владимира Владимировича о грехах Алексея Валентиновича. Но, тем не менее, Путин был весьма обескуражен, потому что он доверял Улюкаеву в последние годы, и вот только выяснилось, что Улюкаеву доверять нельзя. Но Иосиф Игоревич не человек ближнего круга Владимира Владимировича, мало ли что там с ним происходит. Нет, нет, а всякие, извини, что я повторяюсь, кто будет эту историю пересказывать Путину, получит по мозгам за то, что отвлекает вождя от важных дел. Вот что там с министрами встречается раз в год, большинство, что он будет про Пригожина думать.
А, извини, а война в Украине Путина как? Потому что, кстати говоря, у Патрушева это не было заметно. Было ясно, что вот сейчас США развалится, Европа тоже. А там вообще было два слова.
Потому что никакой войны с Украиной нет. С точки зрения официальной доктрины, Владимир Владимирович. На нас напали, во-первых. Это не мы напали. На нас напали США и НАТО. Через территорию Украины. Как сказал, вот их формулировку четко дал Сергей Викторович Лавров на конференции в Индии, когда его засмеяли публично, что сказать, мы устроили, начали спецоперацию, чтобы предотвратить войну. Потом всякие кремлевские пропагандисты уровня Владимира Дольча Соловьева, там Маргарита Симонна Симоньян и так далее, говорили о том, что первые три дня мы только воевали с Украиной, пока шли бои в Гастомеле на аэродроме Антонов, а потом мы воюем с армией, совокупным войском НАТО численностью 3 миллиона 600 тысяч человек. Мы с НАТО воюем с Америкой. И цель, и как закончится дело, мы знаем чем. Патрушев нам объяснил. Развалом Америки на несколько государств, распадом Евросоюза, а также переходом Техаса под юрисдикцию Мексики. К этому Украине. Это мелкая подробность. Поэтому что, это же способ психологической самозащиты. Не важно, что на украинских фронтах. Не важно, есть там каски и бронежилеты у бойцов. И сколько мобилизованных гибнет. Стоит вопрос о судьбе России. И чем, как будет решен этот вопрос нашей полной победы. Они развалятся, мы выстоим.
Окей, а если поближе к действительности и подальше от Патрушева, вот смотри, что происходит в России. У меня такое ощущение, что, я не знаю, они действительно вряд ли отдают себе отчет в истинном положении дел, но одновременно власть в России все больше переходит к силовикам, и они все больше закручивают гайки. И мы видим, что просто уже... У меня ощущение, и это я слышала, что ментам дал приказ не сдерживаться. И вот в случае Маши Москалёвой и многих других они уже даже и не сдерживаются. Тебе не кажется, что уж коль скоро они начинают так зверствовать, и это уровень насилия несравнимый даже с тем, что был несколько месяцев назад, а то это значит, что они отчасти отдают себе отчет в истинном положении дел?
Это одно с другим никак не связано, на мой взгляд. Это как раз логика не силовиков, а Путина самого, который стоит в том, что сидеть на двух стульях больше нельзя. Всякий человек, которые активны и публично, пусть даже на очень небольшом уровне, как Алексей Москалев и его дочь. Хочу поздравить господина Москалева, он сделал единственный правильный выбор, сбежав от домашнего ареста и не явившись в суд. Делай, как Москалев, хочу сказать всем. Не хочешь в тюрьму? Беги отсюда. Всякий, кто против спецоперации Z, должен или отправиться в тюрьму, или в релокацию, сколько в эмиграцию. В России должны остаться только люди, поддерживающие Путина и спецоперацию. И с почти 100% результатом они должны проголосовать за него на президентских выборах 2024 года. Вот здесь как раз эта линия чистого вождя. Он так считает. Поэтому с теми, кто не против спецоперации Z, может сделать все, что угодно. Сейчас Евгений Вадимович Ройзмана пытается уже посадить по-серьезному, да, за уже не административные дела, а уголовные по поводу дискредитации вооруженных сил. Нет, нет, все правильно. И если ты не понял, что в современной России не место человеку, который против спецоперации Z, и ты не уехал своевременно, значит, пойдешь в тюрьму, кем бы ты ни был.
Хорошо, у меня тогда еще один вопрос. Вот Путин не отдает себе отчет в том, с кем он воюет, и не отдает себе отчет в том, что происходит на фронте. А вот тебе не кажется, что когда какое-нибудь подразделение «Шторм» записывает видео, из которого следует, что мало того, что они готовы бросить все и убежать, так у них еще и вымогают деньги, чтобы не гнать их на передовую в мясорубку, то подразделения на фронте уже прекрасно отдают себе отчет, как оно чего будет, и убегут, как только начнется украинское наступление.
Да, конечно. Но Путин об этом не знает. Он не видел этого ролика 100%. 146%.
Это плохо.
Кроме того, еще когда Путин был молодой и красивый, и когда он еще, возможно, имел какие-то независимые источники информации в 2000 году, во время катастрофы атомной подводной лодки «Курск», столкнувшись с вдовами подводников Едяева, которые говорили нелицеприятные ему вещи, он немедленно объявил их оплаченными проститутками. Если он узнает, чего не будет, конечно, о ролике «Шторма», там, с вариацией 99,9 в периоде, он не узнает. Но если по какой-то странной случайности он узнает, он, конечно, скажет, что это постановочный ролик, снятый из СБУ. Он так делал в 2000 году. Неужели как-то сегодня он будет поступать по-другому, когда он неизмеримо более изолирован от информации и уже готов принимать только версии, которые его устраивают, и никакие другие?
Я не о постановочном ролике. Я сценарий. Представим себе.
Будет ситуация на Украине, да, развалится, конечно.
Да.
В случае наступления СБУ. Это многие отдают себе в этом отчет. Не случайно господин Аксенов, который руководитель Крыма по России по версии РФ, приглашает Евгения Викторовича Пригожина и создает ЧВК-конвой, который фактически является филиалом ЧВК «Вагнер», поскольку один из ближайших соратников господина Пригожина возглавит его. А потому что становится понятным, что рассчитывать на официальные войска нельзя для решения каких-то оборонных задач, что все может быть очень серьезно. Для этого нужно иметь дело с людьми, которые, по крайней мере, ставят перед собой задачу реалистичной оценки ситуации, а Пригожин к ним относится.
То есть ты хочешь сказать, что Крым, как Аксенов считает, что ему придется оборонять Крым в одиночку и считает, что он сможет это сделать с помощью Пригожина?
Ему деваться некуда. Он что, пойдет на... Он не может сдаться украинским властям. Значит, он, ему придется оборонять это дело не в одиночку, а с помощью Пригожина и других людей, которые, как я уже сказал, реалистично оценивают ситуацию, чего Евгений Викторович не скрывает в своих публичных выступлениях, что его точка зрения не совпадает с позицией политического и военного руководства Российской Федерации.
Так, хорошо. А, допустим, Пригожин реалистично оценивает ситуацию. Стрелков тоже. Я сильно полагаю, что Герасимов тоже более реалистично оценивает ситуацию, потому что я вижу, что он не бросает войска в бесплодное наступление, а придерживает их, видимо, как раз для обороны.
Оборона,
а, скажи, пожалуйста, их реалистическая оценка ситуации, особенно после тотального поражения, и представим себе, что украинские войска заскочили в Крым, она не кончится тем, что Путина выдадут в мешке Гааге?
Ну, это будет решаться ситуативно. Вообще весь путинский режим построен на ситуативном реагировании. У него нет стратегии и не может быть. Поскольку режим изоморфен своему лидеру, а лидер абсолютный тактик, а не стратег. Поэтому сегодня мы этого не знаем. Ясно, что ключевые фигуры путинского режима в таких категориях не рассуждают. Они надеются, что принесет. Потому что Путин очень везучий, в их понимании. На протяжении 23 лет своего правления он практически никогда не проигрывал. Кстати, я забыл сказать, пока не забыл, к разговору господ Пригожина и Ахмедова. Дело в том, что, если помнишь, был такой человек по имени Эдвард Сноуден, он есть сейчас.
По имени? Прости,
Эдвард Сноуден. Бывший подрядчик.
А, да, конечно. Конечно,
агент национальной безопасности США. И вот он, как ни странно, очень серьезно повлиял на Владимира Владимировича, когда он сдался российским властям в 2013 году. Потому что, вот, когда заполучив Сноудена, Путин окончательно понял, это, кстати, описано неплохо в сериале «Карточный домик» этот эпизод, что проклятые американцы прослушивают всех абсолютно и имеют полные записи всех телефонных разговоров, включая разговор самого Путина. Поэтому скрыть невозможно ничего. А раз ничего невозможно скрыть, то и не надо об этом и думать. Да, надо просто строить жизнь так. Ведь, собственно, на протяжении всей истории человечества, пока существует телефонная связь, нередко фейковые телефонные переговоры используются для слива дезинформации. Ну, там, я звоню кому-то и говорю, а вот... Более того, я лично использовал такой прием, чтобы понять, кто из моих знакомых стучит на меня в ФСБ. Я звонил кому-то...
Ну-ка, с этого момента поподробнее.
Я звонил кому-то из своих близких приятелей и говорю, о, говорил я. А я как собираюсь поехать в Багдад. Ты не хочешь со мной поехать в Багдад? И дальше ждешь несколько дней и смотришь, а кто появится, у тебя спросят, а что, ты действительно собираешься в Багдад? Куда, естественно, я никогда в жизни не собирался. Да? То есть эти все приемы, так сказать, работают достаточно давно. Да? Возвращаемся теперь к ситуативному реагированию. Да? Только другое дело, что как жизнь так устроена, к сожалению, что когда тебе все время везет, то очень высока вероятность, что в конце тебе не повезет. Лучше, когда жизнь устроена по зебре. Выиграл, проиграл. Тогда это стабильная конструкция. А когда ты идешь от победы к победе, по крайней мере, в собственной оценке, то это означает, знаешь, жизнь как супермаркет, касса в конце. Что тебе придется расплачиваться большим поражением за серию, за все твое везение прежних лет. И Путин сейчас находится именно в такой ситуации, на мой взгляд. Ему придется, он близок к кассе. Но его соратники, поскольку, опять же, правда, это устраивающая версия, им хочется чувствовать себя психологически комфортно, а никому не хочется думать о смерти и прочих неприятных эксцессах, а хочется думать о вечной физической жизни, о чем они и думают, то они убеждают себя, что как-нибудь прорвемся, что-нибудь да произойдет. Ну, в конце концов, ну, не дойдут же украинские войска до Москвы, не дойдут. А вот, кстати, уже в Америке много, в открытых источниках, много указаний на то, что Запад устал от поддержки Украины, начнет продержаться еще несколько месяцев, там и перемирие, и там как-нибудь прорвемся.
И там он развалится на части. Твои слова напомнили мне пророчество Иисея Менахима, царю Ироду Великому, который говорил мальчику Ироду, якобы у Иосифа Флавия, что будет богат, будет знаменит, добьется всего, но в конце жизни его ждет катастрофа. Так что вот да, наш Путин...
Владимир Владимирович, это неизбежно, поскольку это как христианин, который, безусловно, следует теории исторического предопределения, я считаю, что так и должно быть. Это очень понятная историческая логика. Путин должен был обесмыслить и обнулить те ценности, которые он написал на своем знамени, в которые он сам изначально не верил, но потом оказался заложником собственной пропаганды, о чем Патрушев говорит. Это типичная проекция по Фрейду. Он говорит, что в этом интервью российской, а не новой, конечно, газете, что американцы верят в собственную пропаганду. Это они верят в собственную пропаганду. И поэтому должен был настать исторический момент, когда три изма российских, империализм, милитаризм и авторитаризм, должны были быть дискредитированы. И историческая миссия Владимира Владимировича Путина в том, чтобы это сделать. Если бы он не начал спецоперацию Z, он мог морочить еще голову с этим лет 20.
Да. Так, у меня, как ни странно, к тебе последний вопрос. Потому что мы уже 45 минут в эфире, и я напоминаю нашим слушателям, чтобы они не забывали подписываться на наш канал, и чтобы они не забывали подписываться на канал, YouTube-канал Станислава Белковского, на котором есть теперь «Белковские среды». А вот что ты мне скажи, когда Путин говорит, что вот типа сейчас в США Европа, элиты, вернее, народ сметет свои элиты, то ты забыл упомянуть одну страну в Израиле, в которой действительно что-то удивительное происходит. Я имею в виду Израиль. Объясни мне, чего там, и нашим слушателям, чего там происходит.
Ну, формально конфликт случился из-за реформы правовой системы. Потому что нынешняя правящая коалиция, состоящая из правой партии, светской партии Ликуд, двух ультрарелигиозных партий, одна из которых партия ашкеназских евреев, другая сефардов, и ультранационалистического блока. Сейчас эти имена стали известны по всему миру, поэтому я могу их назвать без необходимости долго объяснять, кто это. Бецалель Смотрич и Тамара Бен-Гвир. Вся эта коалиция, вместе с премьер-министром Биби Нетаньяху, решила лишить независимости судебную систему Израиля. По многим причинам, из которых все-таки я бы выделил в первую очередь частные интересы авторов этой реформы, включая самого премьера Биби Нетаньяху, который проходит обвиняемым по трем уголовным делам. А человек, который уже стал министром внутренних дел, но вынужден был временно покинуть этот пост на основании решения Верховного суда Арии Дери, лидер как раз сефардской религиозной партии ШАС, он у него есть в анамнезе обвинительные приговоры по коррупционным делам. Этот человек, он, правда, не сидел в тюрьме, был осужден условно, но все равно он, тем не менее, хотел и хочет все еще стать министром внутренних дел. Чтобы этого добиться, нужно сформировать свой Верховный суд, чтобы он все эти решения поменял. Но, конечно, это повод, а не причина. А причина – это то, что слишком далеко разошлись мировоззренческие основы религиозного Израиля и светского Израиля. Это накапливалось и накапливалось. Израиль изначально был светским государством, когда он создался в 1948 году. Безусловно, с интеграцией религиозного элемента и элементами религиозности в государственном устройстве, потому что, естественно, иудаизм – это эксклюзивная религия избранного еврейского народа, и никак против этого ничего не попишешь, никак с этим нельзя обойтись. Но со временем, в силу изменения демографической ситуации, поскольку рождаемость в религиозных семьях гораздо выше, чем в светских, да, то, так сказать, немножко изменился баланс сил в израильском обществе. И, наконец, религиозные партии получили, правда, не большинство, потому что большинство все-таки они получили совместно с Ликудом Нетаньяху. И самому Нетаньяху, как светскому лидеру, более комфортно, возможно, было бы и создать правительство со светскими партиями более левыми, по взглядам, что он неоднократно и делал в прошлом. Тут не было бы никакого нового прецедента. Но из-за того, что нужно было обуздать судебную систему, все-таки он сознательно пошел на альянс с теми, кто тоже в этом заинтересован, вот, со своими нынешними партнерами по коалиции. При этом их постоянная апелляция к тому, что это выбор народа, и большинство израильского народа так хочет, это фейк. Потому что по опросам 62% израильтян так не хочет. И если бы выборы состоялись в это воскресенье в Израиле, то нынешняя правящая коалиция потеряла бы власть. Она вместо 64 мандатов Кнессет, всего 120 там, получила бы 52. А впервые первым в рейтинге кандидатов на пост премьера по общенациональным опросам стал не Нетаньяху, который долгие годы удерживал здесь лидерство, просто потому что он действительно самый яркий харизматический израильский политик с большим отрывом от остальных, как бы ни относиться к его идеологическим или частным приоритетам. А гораздо менее яркий, чем Нетаньяху, но абсолютно олицетворяющий компромисс Бенни Ганц, бывший министр обороны. Центрист такой классический, абсолютно никакой центрист, но именно вот компромиссный человек сейчас Израилю и нужен. Поэтому я думаю, что компромисс будет, потому что Израиль останется светским государством, в то же время иудаизм как важнейший фактор существования Израиля тоже потеснен быть не может. Поэтому это противоречие будет диалектически снято. Но совершенно естественно, что этот конфликт возник во время смены эпох, то есть сейчас. Потому что смена эпох, переход от эпохи просвещения в эпоху возвращения, по моей версии, естественно, на справедливости которой я не настаиваю, но считаю, что она верна. Вернее, я не призываю всех в нее верить, мы еще поживем, увидим, но пока все происходит. Все эти чума, война, голод и смерть приходят. Именно сейчас вскрываются тлеющие конфликты. Размораживаются замороженные конфликты, они выходят на поверхность, и в исторической перспективе они будут как-то, так сказать, урегулированы. В условиях именно компромисса, потому что само слово «компромисс», на мой взгляд, в современной истории, избавляется от негативной коннотации, которая была присуща ему прежде. Но компромисс это всегда связано, мы всегда считали, что это связано, в общем, как-то с предательством своих идеалов. Мы даже поняли, что нет. Не бывает игры с нулевой суммой, в ней не должно быть. Компромисс это значит, кто-то поступает своими интересами, другой другими. Это в истории, в ближайшей истории Израиля произойдет. Сама по себе реформа правовой системы заморожена до лета, потому что будут идти переговоры относительно ее содержания и хода. Но главное, Израиль должен найти философию, как примирить религиозный Израиль со светским. И это будет важнейшим пунктом внутриполитической повестки Израиля на ближайшие годы, но я оптимистичен относительно целостности и жизнеспособности израильского государства, поскольку если бы Израилю что-то угрожало серьезно, то он бы и не возник. Это я говорю тоже как религиозный человек.
Ну что ж, это была Юлия Латынина и Станислав Белковский. И
Стас. Я в финале, Юлия Леонидовна, если можно, позволю себе еще раз рекламировать свое выступление на острове Кипр. В городе
более того, я к этому и подводила. Я просто так. Прощалку тогда оставлю тебе. Алла Верды, говори.
Да, в следующий четверг, 6 апреля, в известном театре Потихио в городе Лимассоле на Кипре будет мое фирменное шоу под названием «Ядерный удар». Обязательно приходите. Ядерный заряд оптимизма я вам гарантирую.
Ну что ж, а я тогда призываю наших слушателей подписываться на канал Белковского, который можно найти в ссылке по описанию. подписываться на наш собственный Латыни на ТВ. Извините, что у нас сегодня была не лучшего качества камера. Я не знаю, отразилось это на просмотрах или нет. Сейчас будем разбираться. Но, Стас, тебе спасибо большое.
Большое спасибо, Юля.
Да.
Всем привет. До новой встречи в новом эфире.
Да, а я еще раз напоминаю нашим слушателям, что я посмотрю, как у нас будет завтра, потому что сейчас у нас немножко зависит от наших технических проблем. Мы очень надеялись завтра выпустить интервью с Аббасом Галиамом, которого, как известно, сейчас вот еще в рамках вот этой начинающейся лютости силовиков устроили еще и уголовное дело. Но в любом случае подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться с ссылками на этот эфир. И в любом случае какой-то эфир у нас завтра будет обязательно. Всего лучшего!